Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
Здравствуйте, здравствуйте. Только на «Комсомольской правде» вы слушаете программу об экономике, но обсуждаем мы то, что касается каждого из нас. Вы знаете, хочется уже на самом деле обратиться к новостям праздным, можно сказать, обсудить, сколько мы будем тратить на Новый год, сколько мы получили на Новый год и что нас ждет в следующем году. Но новости этого года никак не дают покоя, и поэтому продолжаем мы обсуждать акции протеста, которые прошли на прошлых выходных, но только с экономической точки зрения, а именно давайте подумаем, что значит все эти выступления для экономики в целом. Давайте вот попробуем от эмоций отгородиться и посмотреть так это трезвым, скептическим взглядом, может быть, где-то циничным, но посмотрите, как это отзовется для бизнеса. И ведь самое интересное, что бизнес пришел, то есть в очередной раз страна меня удивила. Если во всем мире протестовали против бизнеса, то здесь бизнес, и причем представители довольно такого немелкого бизнеса тоже присоединились к митингующим и протестовали. И вот что это такое? Почему это? Откуда это очередной финт нашего менталитета? Или как это можно еще интерпретировать? Пригласила я сегодня в гости на обсуждение этой темы своего коллегу Евгения Арсюхина, специального корреспондента отдела экономики. Скоро к нам присоединится Руслан Семенович Гринберг. Жень, здравствуй.
Добрый день.
Жень, ну вот как ты думаешь, ты вообще удивился тому, что богатые люди, я повторяю, владельцы банков, владельцы крупнейших фирм, экономисты, ведущие аналитики крупных корпораций. То есть, ты понимаешь, это люди не те, кому вот прям совсем нечего терять. И даже это даже не претенденты на средний класс, да, а это выше. Это люди, которые вот прям такой уверенный средний класс. Это люди, которые беднее, может быть, олигархов, но у них есть дачи, у них есть квартиры, у них есть машины, их дети наверняка учатся за границей. Ну, знаешь, как бы можно сказать для нашей страны, что жизнь удалась вполне. Они чего пришли на митинг? Как ты думаешь?
На самом деле они, конечно, пришли потому как раз, что им есть что терять, и они не хотят этого терять. А я вспоминаю июнь этого года, когда среди высшего бизнес-руководство нашей страной пронесся слух, что вот действительно будет так сделано, что Медведев откажется от борьбы, и Путин станет фактически гарантированно третий срок президентом. Я помню, что это был, конечно, шок у деловых людей. Нечасто я бываю в ресторане «Пушкин». Кто вот не знает, это один из самых дорогих наших московских ресторанов. Конечно, никогда туда не пойду за свой счет. Но вот один из топ-менеджеров меня туда пригласил. Вот как сейчас у меня в глазах эта картинка. Мы стоим вот уже на выходе из ресторана, и он говорит: «Ты понимаешь, еще энное количество лет, не пойми что, надо валить». Я вот тогда еще не было везде, вот в Фейсбуке, в интернете этой фразы «надо валить», она вот тогда вот как-то впервые четко прозвучала вот у меня в ушах. И я понял, что люди напуганы. Люди закладывались на второй срок Медведева.
Почему? Почему? Ты знаешь, вот на самом деле, я делала какие-то, ну там, свои предположения, делала свои прогнозы, у меня не было такой мысли, что Медведев пойдет на второй срок. Ну, не было никак. Вот такого расклада я не представляю.
Ну, на самом деле, очень многие, вот если к нам подойдет Руслан Семенович, вот Руслан Семенович и его когорта, вот это были люди, которые были уверены, что будет второй срок. А этим людям, соответственно, ученым, экономистам верили бизнеса, и бизнеса действительно получали некие сигналы. Вообще, я объясню, в чем тут фишка. Любой политик, будь то губернатор и тем более президент, это некая система контрактов, некая система вот видения того, что будет. Вот будет Сколково, в этом Сколково будут такие-то компании, они срубят такое-то бабло. Будет модернизация, под модернизацию можно срубить еще такое-то бабло. Это вот некое видение. Вот придет Путин, это другое видение. видение, да, абсолютно. Можно вернуться на 4 года назад, посмотреть, что это за видение. Люди нацелились на это, получили вот это, вот совершенно другое, и люди оказались в растерянности. Поэтому, когда они увидели, что как бы протест пошел, они решили его поддержать и отчасти даже возглавить, если брать Прохорова.
Угу. Ну, ты знаешь, на самом деле мне тоже довольно странно это слышать, потому что что значит модернизация? Модернизация, мы говорим, последние, ну, если взять 4 года последних, да, президентских, мы все 4 года о них, говорим.
Это мы с тобой говорим, а люди бабло на них на ней делают давно-давно-давно.
То есть мы разговариваем, модернизации нет, а бабло делают.
Ну, естественно, я не знаю, там от какого-нибудь последнего пиарщика, который получил заказ на буклет по модернизации, заканчивая там компании, которая получила грант из бюджета.
Ну, согласись, Путин же тоже говорит, что модернизация, инновации и все такое.
Ну, это Путин и Медведев — это все-таки две разные экономические модели. Путин — это сырьевики, Путин — это вот господин Сечин, Путин — это трубопроводы, это что-то такое тяжелое, которое вот стелится по земле и туда вот льется на запад, на восток потоком. А Медведев — это что-то такое легкое, воздушное, как вот если вот, скажем, Путин — это Геракл, то вот Медведев — это Аполлон, да, это вот неуловимое, это вот новая какая-то экономика, которую нельзя пощупать, но она очень ощутима в карманах, если ты у правильного источника стоишь.
Угу, то есть места у источников очень мало, и поэтому... Там стоят очень немногие.
А там нет, на самом деле, не так мало мест, потому что вот есть центральный аппарат федеральный, везде вот эти губернаторы сидят, у губернаторов свои источники. На самом деле, поразительное количество кормушек у нас есть в стране, и, в общем-то, ну, ты права, кормушек всегда меньше, чем людей, как вот в некоторых офисах бывает меньше стульев.
А страна-то у нас большая, Жень, страна-то у нас большая, ты понимаешь, и желающих много. Но, опять-таки, для меня парадокс, я хочу тебе вот поделиться с ним. Смотри, с одной стороны, вот все люди, которые заработали достаточно денег, чтобы бояться их потерять, да, мы говорим о тех, опять-таки, кто пришел. Да. Сейчас вот скептики говорят, что, ребята, вы заработали эти деньги благодаря именно путинским годам.
Это правда.
Вот. Спокойным путинским годам. Вы чего вот сейчас возмущаетесь? Придет опять Путин, опять будут спокойные годы. Вам что вот не имется-то в субботу днем? Езжайте на дачу, езжайте там, я не знаю, на лыжах катайтесь, снег выпал. Занимайтесь своими буржуазными какими-то радостями мелкими. Чего вы претесь? На холод.
На самом деле, все умные люди, и умные люди понимают, а богатые люди, как правило, умные люди, но за редчайшими исключениями, что малина не может быть длинной. Вот была путинская малина, а у нее был отмерен некий срок. Уже где-то посередине правления Медведева, такого номинального правления, стало понятно, что идея дает сбой, и дело тут не в мировом экономическом кризисе. Я напомню нашим слушателям, что уже осенью 2007 года, то есть за год до кризиса, у нас стали очень явные проблемы в банковской сфере, в экономике, так называемый кризис ликвидности. Надо было что-то менять. Именно от этого модернизационная риторика Медведева, которая, конечно, вылилась в итоге в распил бабла, это правда. Но за этой риторикой все-таки стояло ощущение того, что вот перемен требует наши сердца, глаза.
Ну, хоть кто-то начал говорить что-то другое.
И вот он перестал говорить что-то другое. Он будет техническим премьером в новом правительстве, которое совсем, может быть, и не новое. И вот это людей, конечно, напугало. Люди подумали, ну вот среди нас столько хороших пацанов, на самом деле, неужели никто из нас не заработал право, в конце концов, написать для этой страны уже правила игры, как нам, богатым, надо? Ну что мы вот слушаем? Вот вроде бы нам дают возможность наши миллиарды зарабатывать, и в то же время вот по рукам, вот давай Олимпиаду, вот давай детские дома. Да не надо нам этого ничего, давайте сами уже порулим. В конце концов, хвост вертит собакой, так давайте скажем этому хвосту, что хватит. Вот что сейчас происходит на самом деле.
Я сейчас расскажу, кто это были, вот хотя бы несколько человек из тех, ну, таких популярных банкиров, кто выходил на площадь. Это, безусловно, бывший глава федеральной, не совсем банкир, это вообще чиновник, бывший глава Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов.
Обиженный типа, да.
Да, ну вот он выходил. А дальше Анатолий Гавриленко, это председатель наблюдательного совета группы компаний «Алор», президент Российского биржевого союза. Ну, вы понимаете, что человек, которому есть что терять. Олег Тиньков, владелец банка, соответственно, Тиньков. Да? Вот. Идем дальше. У нас есть Сергей Алексашенко, ну, который сейчас работает в школе экономики сейчас полностью. Вот. Ну, знаешь, Алексашенко я ожидала. Я ожидала, идейный, потому что это как бы такой знаменитый, можно сказать, либерал от экономики. И как бы здесь все нормально, здесь никаких удивлений нет. Константин Сонин, проректор Российской экономической школы. Ты знаешь, Жень, мне что всегда интересно было, мне вот политики всегда с такой грустью говорят: слушайте, экономисты, у вас вот куда ни плюнь, везде либералы, у вас почти все экономисты либералы. Вот у нас сейчас идет не совсем либерал Руслан Семенович Гринберг. Вот он сейчас расскажет на самом деле, кто он по убеждениям, хотя мы вот любим с Русланом Семеновичем обсудить эту тему, почему же бизнес и экономисты пришли на митинг, почему им там было хорошо, почему они вообще туда пошли и что это значит для страны. Руслан Семенович, вот вас не заподозришь в таких категорических либеральных взглядах, ну вот как-то совсем. Правда ведь?
Ну, я считаю себя таким прагматическим либералом или левоцентристским либералом.
Ну, вот
не таким оголтелым, которые довели страну до такого состояния, в котором она сейчас находится.
А то... сейчас страну все-таки либералы довели или все-таки они?
Да, консерваторы, Руслан Семенович.
Не, я вам хочу сказать. Дело в том, что это ведь вопрос... Ну, как бы сказать, что мы понимаем под словами? Надо одинаково слова понимать.
Всегда важен вопрос формулировки.
Да, но те, кто пришли на митинги, ну, это люди, которые почувствовали, что они могут как-то изменить положение дел в стране.
Ну вот зачем, смотрите, Роману Авдееву, владельцу Московского кредитного банка, зачем Олегу Тинькову что-то менять? У них сейчас вот вообще чёс, ёлки, у них новогодние вклады и прочее-прочее. Им сейчас, ну вот сидит, это по логике, я не говорю, что это мое мнение.
Ситуация такая.
Я говорю про общественное.
Понимаете, здесь ведь одно время люди даже очень успешные, они стали подумывать о том, что это не их страна. Вот это вот очень
это
важно.
Это то, что мы говорили, лозунг «надо
просто
валить».
Не их, надо валить, да, что это здесь надо заработать, а там жить. Угу. Вообще вот это. И я думаю, что это довольно долго будет продолжаться.
А вы знаете, мне что кажется,
похоже,
почему?
Похоже, что все, что-то изменилось.
Вы знаете, мне кажется, что изменилось? Мне кажется, что вот какое-то время назад вот родился этот лозунг «надо валить», а потом неожиданно эти наивные... Ну, многие из нас тоже такие же наивные люди, неожиданно поняли, что мир не такой большой, и ну, свалить не удастся. Ну, всем места не хватит. Или там не обязательно будет лучше, чем здесь.
Солковский с Королёвым поздно родились, а то бы улетели.
Как бы опс.
Нет.
И надо, наверное, менять что-то здесь.
Я думаю, что дело не в том, что там нет места. Там, конечно, есть некие правила, жесткие довольно-таки, которые не позволяют зарабатывать так много, как здесь. Это очень важно понимать. И вообще-то, даже если это либеральная демократическая страна, все равно вы там чужой человек, и это очень трудно войти в структуры. Там. Понятно, что если у вас совсем много денег, как у Абрамовича, или вот недавно этот парень, который купил
эту квартиру
Монако, да, когда слишком большие деньги, вы... по определению становитесь мудрым и умным человеком для всех окружающих вас.
Обремененным знаниями,
сильно.
Я бы даже сказала.
Да, когда вы сильно богаты.
Вагон просто.
Но те молодые люди, которые здесь добились успеха, они все-таки начали понимать, что это страна... Они хотят жить в стране, за которую не стыдно. И вот на Болотной был лозунг такой, что наше оружие – человеческое достоинство. Это очень сильный прорыв, я считаю. Это очень важно. Очень важно.
Угу.
Они еще точно не знают, что надо делать. Но они
что
точно
такое достоинство,
знают.
Что такое не стыдно. Они точно не знают, но они хотят,
нет,
чтобы
они
это
знают.
Было
они,
так.
Они знают, что есть некий общественный интерес, который, есть, ну, который как бы позволяет жить в стране и не бояться за детей. Мне кажется, они начинают думать, что надо иметь страну, в которой, если хотите, закон главное. Понимаете, сейчас у нас сила и случай, как один политик сказал, правит в стране. И очень важно, что каждый чувствует себя немножко, как это сказать, объектом, а не субъектом жизни. Даже очень богатый, среднебогатый, любой. И очень верно, если будет политическая состязательность в стране, то понятно, что появятся возможности для независимых судов, для гражданского общества, если хотите. Это очень важно, чтобы власть кого-то боялась. Она может бояться только оппозицию. Но нормальную оппозицию.
А зачем им закон, если они сами постоянно нарушают закон, делают бабки на этом нарушении? И вот вы правильно сказали, они делают большие бабки в России, где нет закона.
Вы помните лозунг олигархов, которые сказали в начале 90-х, мы вырастили коррупцию, нам с ней бороться? Ну вот тогда это было признание, сидит где-то сейчас в Сибири.
Понимаете, все понимают, что есть очень скучные страны, где закон имеет значение. Если вы обошли закон и стали удачливым человеком, то это не говорит о том, что вы стали свободны, и что вы можете делать все, что хочешь. Они могут стать жертвами любого произвола в любой момент. Это люди понимают, и они не хотят этого. И люди не хотят платить деньги. 90% людей не хочет давать деньги.
То есть раньше взятки, хотели, а не сейчас хотят не хотят.
Ну, видимо, они нахапали им с того, что терять, и они закон захотели.
Я думаю,
а потому что защитить их богатство может только закон.
Буржуазное государство, оно и есть защита кошелька.
Это, что Нигин сказал, это очень правильно. Ну и что, это надо приветствовать. В конце концов, в Америке тоже такие ребята были, вот семья Кеннеди, например, да, Это были очень нереспектабельные люди, начальные, так сказать, в начальной фазе, а потом стали очень респектабельные лоеры, то есть эти как-то юристы, экономисты.
То есть вы считаете, что у нас сейчас такой кризис переходного возраста вот у нашего
бизнес-сообщества,
нашего среднего класса?
Есть два подхода. Есть люди 40-летние, которым сейчас 40, и которые добились успеха. Они устали от, в общем, непредсказуемости, от лотереи. Но и молодые появились, не поротые, а те вообще не понимают, как можно без выбора жить.
Мне Руслан вот это Семенович нравится. Гринберг, Евгений Арсюхин, Нигина Бероева на радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем, почему экономисты, бизнесмены пришли на митинг, почему они придут на митинг еще, что не хватает им. Ответы на эти вопросы вы услышите на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
С разговорами к этому получасу Нигина Бероева, Евгений Арсюхин, Руслан Семенович Гринберг, глава Института экономики Российской академии наук на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем обсуждать экономический аспект минувших митингов, хотел сказать, выборов, но и их тоже, если привязать все в одну цепочку. Чем все-таки аукнется для экономики акции протеста, массовые акции протеста, и почему на митинги пришли люди, те, кому вроде бы есть что терять? Почему туда пришли бизнесмены, почему туда пришли экономисты? Почему пришли туда те, кто еще вчера, казалось, совершенно не должен был, ни по какой логике не должен был прийти? Я вам хочу вот буквально три строчки зачитать из блога Андрея Нечаева, это президент Банка Российской финансовой корпорации. Цитирую. «Я не молодой, достаточно успешный и очень занятый человек, представитель среднего класса, не склонного к уличной активности. Пойду в субботу на митинг». Почему? И дальше ответ «почему». Он очень длинный, но, в принципе, ответ, вот этот ответ, он заключается в, казалось бы, банальных либеральных ценностях, те, о которых мы с вами говорим бесконечно, которые мы с вами в школе учили, которые мы проходили как лозунги к любой революции.
Мы в школе, я в школе другое совсем учил. Либеральные ценности
мы дирижизм изучали с Русланом Семеновичем.
Это плохо было. Либеральные – это отрицательные, как сейчас коммунистические.
Свобода, равенство и братство хотя бы.
Да.
На опыте западных стран. Оно уже было.
Не-не-не-не-не. Знаете что, смотрите, вот люди пришли сейчас для того, чтобы показать, что они граждане. Вот это важно, что они не бараны.
Почему что? Они до 10 числа были не гражданами, а тут они стали гражданами?
Я думаю, что произошло? Так, это, знаете как, количество переходит в качество, только мы не знаем, когда. Я лично считаю, что это связано с тем, что очень мощное, я бы сказал так, очень мощное влияние правящей партии и абсолютная безальтернативность во всем, она накапливалась. Арабские революции, я думаю, тоже немножко повлияли, что все-таки, что ж такое, они выходят, а мы нет. Ну, и потом вот многие социологи, политологи говорят, что был какой-то контракт, как бы негласный, что вы нам не вмешиваетесь в нашу жизнь, значит, частную, обеспечиваете какие-то возможности для бизнеса, а мы не влияем на политику. Но теперь выяснилось, что по-моему, вот правящий дом все-таки все больше и больше начал демонстрировать, ну, если хотите, открытое презрение к людям.
То есть перестал совсем слышать.
Да.
Да, однажды это, уже это важный, олигархи с властью договаривались, все знают, чем это закончилось.
Это очень важный момент, понимаете?
Сейчас я только озвучу телефон нашего прямого эфира, и вот прям буквально через несколько минут начнем принимать звонки, потому что очень их уже много. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок со всей точки, со всех точек России бесплатный. Звоните нам, высказывайте свое мнение. Да, Руслан Семенович?
Я просто хочу сказать, что, понимаете, вот это прорвало немножко вот это молчание и спячку. Может быть, вот этот съезд очень сильно повлиял. В моем представлении это, может быть, была одна из последних капель, где такой самоуверенный рокировка должностями у нашего тандема замечательного произошла.
В общем, неизящно они это обделали.
В общем, нужен был какой-то танец продолжать что-то под названием «Политез». Да, вот ну, перестали.
Я думаю, да. А здесь вот некоторое такое, ну, как бы сказать, это головокружение от успехов, что ли? Я вам так скажу. Так
как товарищ
было.
Сталин как скажет, так
да?
скажет.
Это если хотите,
давайте мы звоночек телефонный примем. Ильмир, здравствуйте.
А сейчас все поменялось, теперь будет интересно.
Здравствуйте, Ильмир.
Да-да, здравствуйте.
Делитесь своим мнением.
Почему народ выходит на митинги?
Нет, не просто почему народ выходит на митинги. Почему туда выходят бизнесмены
успешный народ,
и
да.
успешные люди, которым вроде бы, у которых вроде бы все хорошо. И как, вы думаете, все это отразится на экономике? Если можно, в двух словах, очень много звоночков.
Вы знаете, вот почему? Потому что, наверное, от безысходности. Почему народ выходит? Потому что вы сами видите, 80% народа России за счет бедности живет. А почему выходят бизнесмены? Потому что сейчас в России невыгодно работать, невыгодно существовать бизнесу. Наверное, от безвыходности, то, что ищут, может, здесь глаза откроются у правительства, и, может, по-другому будет в России.
Спасибо большое, спасибо большое, Эльмир. Вот здесь
я думаю, что вот то, что 80% выживают, они выживают. И, в общем, пытаются проявлять свои какие-то социальные права. Но мне кажется, вот в данном массовом протесте не они главные, а главные вот эти успешные. А успешные, они чувствуют очень жесткую руку бюрократии. Бюрократия – самый лучший бизнес. Никакой бизнес вот с этим бюрократическим рэкетом не справляется. А то, что произошло, вот то, что мы говорим, что правящий дом начал демонстрировать открытое какое-то такое безразличие, скажем, мягко, или презрение даже, то вот это все вместе пришло к такому эффекту. А как на экономике скажется? Я вам скажу, что, может, и никак не скажется. Потому что как ну, в краткосрочном плане.
В краткосрочном плане
никак. Но в долгосрочном это важно, потому что если все-таки наша политическая система станет все более конкурентной, тогда есть возможность менять политику. Понимаете? Когда ее нет, тогда нет возможности менять политику. И здесь только надо надеяться на мудрого Путина, который изменится, или изменится его мировоззрение, изменится мировоззрение его товарищей.
Не хочу я это зависеть ни от каких история. Мудрых вот людей. Я правильно. Хочу зависеть от закона, от маленькой книжки, которую, если кто не читал, обязательно прочитайте. Называется «Конституция Российской Федерации». Юрий, здравствуйте.
Добрый день. Я тоже считаю, как и вы, что сейчас бизнес в нашей стране может спасти только Конституция и закон. И успешные люди, они прекрасно это понимают. И глядя на то, как эта преступная группировка во главе с Путиным и Медведевым кастрирует нашу Конституцию, изменяют, как хотят под себя, люди поняли, что у нас с таким правительством успешного бизнеса в стране просто быть не может. Поэтому люди вышли на забастовку. Все. По-хорошему, надо наше правительство посадить в тюрьму, выбрать себе другое, у нас будет нормальная страна. А это ОПГ кремлевская, она до хорошего никогда не доведет. Ни Путин не изменит, ни Медведев, потому что это одна шайка-лейка. И они что хотят, то и делают. Поэтому
спасибо вам
большое. Будет подниматься еще не
спасибо
раз.
Вам большое. Понятен ваш посыл. Жень, как ты думаешь, ты выслушал уже нескольких наших слушателей. И вот если начать уже подводить какие-нибудь итоги нашего эфира, как ты думаешь, чем это в долгосрочной перспективе аукнется для нашей экономики, а потом вот как раз завершающей речью выступит Руслан?
А я вот поддержу Руслана Семеновича и нашего радиослушателя заодно поддержу. Да, конечно, у нас есть правительство и люди, по которым тюрьма плачет, неплохо бы их посадить. Если это случай, то прекрасный случай. А Руслан Семенович прав в том, что действительно конкуренция идей, а не то, что там партия сказала, строим Сколково, и все бросились с кирками, с лопатами строить Сколково. Конкуренция идей – это круто. Конкуренция идей будет давать нам шансы для дальнейшего развития. И если кто-то в старой команде, например, вот Кудрин, я не знаю, как Руслан Семенович к нему относится, если он вот найдет... А он
хорошо,
нашел,
но сложно.
А он нашел уже в себе
силы. Как человеку хорошо. Он совершенно не согласен с некоторыми...
Он совершенно не публичный, вышел на площадь, переломил себя, но, правда, посоветовался с Владимиром Владимировичем. Хотя некоторые говорят, что он ему в Петербурге в пятницу ультиматум некий принес от бизнесменов Владимира Владимировича. Вот тут показания расходятся. Короче говоря...
Сейчас так интересно, who is Mr. Кудрин?
Да, это правда.
Да, вот столько лет и не знаем мы Кудрина толком.
Вот мне кажется, что влияние вот теперешних событий на экономику, оно не будет быстрым. Это правда. Но важно другое, что все-таки, наверное, власть должна подумать о том, что ей придется считаться гражданским обществом. Оно очень слабое, надо сказать, очень слабое. Мы не должны в эйфорию впадать. У нас нет лидера, лидера оппозиции. Но важно другое, что есть установка на такую демократизацию, что ли. Это новый толчок. Я даже думаю, горбачевские семена дают сходы. Вот сейчас. Сейчас дают сходы.
То есть после такого времени, да?
Да, молодые люди. Вот я очень на них надеюсь. Молодые люди, которые привыкли выбирать. Вот мы, например, жили, мы, в общем, без особого выбора жили. Они привыкли выбирать во всем. И для них это немножко глупо. Как-то странно выглядит, что вот человек правит там 6 лет, захочет править, захочет не править, или 12 лет. Это действительно странно.
Я разговаривал. Государственный менеджер должен быть.
Ну, они думают, что они должны программы изучать. Ясно, что... Это все еще не зрело. Инфантильное общество. Я боюсь другого. Вот трех вещей. Первое – это обожание нового лидера, если он появится, и вот все ему сдать, и давай делай, как с Ельциным было. Отец родной, значит, давай делай. Потом, значит, отца родного скинули. Я помню, деятели искусства говорили: Владимир Владимирович, мы здесь запутались. Кого выбирать,
помоги,
чего выбирать? Помоги. Давай, веди, дорогой. Вот мы видим, что ты хороший человек, веди, дорогой наш. Это очень грустно было.
Ребята, так же можно испортить
поэтому
любого человека.
Поэтому здесь очень важна договороспособность. Люди с демократическим ощущением в жизни, они есть, я знаю точно, есть в правящем доме есть, и в оппозиции есть. Но есть, как сказать, отвязные ребята и в оппозиции, и в правящем доме. Вот здесь нужна очень такая договороспособность людей, которые понимают, что смена элит, что это абсолютно нормальная общежития людей, когда руководство меняется в соответствии с волеизъявлением народа. Это
да, и форточку как бы, надо открывать и проветривать, а то, извините.
Как бы банально это ни звучало, но в этом направлении все идет. Вот эти вот решения последние о децентрализации страны, да, в моем представлении их бы не было, если бы не вот такое жесткое...
Если бы не Болотное.
Если бы не Болотное и не проспект Сахарова. Потому что, ну, это же тоже было ведь какая-то ерунда какая-то. Да, была опасность со стороны ельцинской полуанархии. Пришел человек, люди хотели хоть какого-то порядка. И Владимир Путин дал этот порядок. Ну, как всегда, с перекосом у нас. Дал такой порядок, что вообще все под контролем, и это опять не годится.
Все под контролем, до порядка.
Значит, шараханье.
До порядка нет. Но знаете, как бы любая это... хозяйка вам скажет, что такое порядок, а что такое беспорядок.
Ну, многие, что у нас творится, я это скажу, беспорядок. Многие мечтают, я знаю, в правящем доме есть такие люди, которые мечтают о таком пиночете модифицированном.
Стабильный беспорядок,
да, вот
и как бы
стабильный,
вот нестабильный
особенно
порядок,
те, которые
это
там близко, да. Здесь, правильно, здесь очень много видимости порядка, вы правильно говорите. Но мне кажется, что здесь очень важно вот этот договор работоспособности. Самое главное, чтобы вот не было, ну, вот этого веры в доброго, хорошего, как какие-то лидера, которые, если даже появятся, нельзя ему давать такие полномочия.
Вот
вы смотрите,
знаете,
у нас у нас
мне так хочется президент. Вас оборвать в слове «добрый», «хороший», чтобы хотя бы на какой-то позитивной ноте закончить наш последний в этом году эфир. Я искренне поздравляю вас с Новым годом, дорогие мои. Я рада была отвести с вами все наши
сильно.
Эфиры.
Наших
радиослушателей поздравляю, потому что мы будем продолжать в Новом году обсуждать.
Наши радиослушатели
главные...
превращаются из подданных в граждан.
Да, безусловно. Мы тоже вместе с вами. Это была Никита Бероева, радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. В следующем году мы будем обсуждать главные экономические новости, и наши эксперты будут доносить до вас свое мнение.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.